Станислав Зосимович, первый вопрос к вам. Вы на презентации говорили и в своих статьях говорили, что Абхазия в годы большого террора находилась под двойным гнетом. И в Абхазии большой террор воспринимают, ну, я бы сказал так, отдельно от общегрузинского большого террора. Правильно я понимаю, что в этой ситуации создание такого трехтомника является каким-то, ну, историческим и политическим прорывом или какой-то формой компромисса? И как вам это удалось?
На самом деле мы говорили об этом, и можно говорить, что это в определенной степени прорыв, то, что касается архивных документов, потому что известно, что в ходе последней войны 92-93 годов был уничтожен Центральный государственный архив, Абхазский институт литературы и истории языка. В общем, очень много архивных, и в том числе личных архивов, пострадало. Так что в этом смысле, конечно, в определенной мере можно говорить, что этот пробел восполняется. Причем с самой неожиданной стороны, именно 1937-1938 годы, когда очень много людей пострадало здесь, и не только людей. В принципе, республика была подвержена такой репрессивной политике во многих областях. И, конечно, вот в этом отношении, учитывая, что только по Абхазии с июля 37 по ноябрь 38 года было репрессировано 2186 человек, это, конечно, не полные данные, из них 748 расстреляны и 377 бесследно исчезли, конечно, это можно говорить о том, что очень многие потомки этих людей впервые к 80-летию со времени начала Большого террора в 37 году получили возможность узнать подробности некоторые о членах своих семей. Конечно, в Абхазии это были люди разной национальности, но если в общем говорить, то, конечно, основной удар пришелся по абхазам. И, кстати, один из ярких примеров – это публичный процесс по аналогии с процессом Каменева, Зиновьева в Москве. Политический процесс над так называемыми лакобовцами, 10 из которых были приговорены к расстрелу, а трое к различным срокам заключения. Так что, конечно, это, я считаю, огромная работа, которая была проведена. И там были и наши архивы, некоторые документы, те, что сохранились. Но, конечно, без картотеки, которая была создана в Тбилиси, невозможно было бы вообще об этом говорить. Так что, конечно, безусловно, со знаком плюс нужно рассматривать это событие. И нужно отдать дань Совету Европы и директору проекта Анне Капелло, которая, в общем-то, взялась за этот, казалось бы, невыполнимый труд. И, естественно, Зураб Лакербая, координатор проекта, тоже сыграл положительную роль в этом.
Гия, скажите, в грузинской исторической традиции, в грузинском общественном восприятии большой террор в Абхазии – это часть общего большого террора в Грузии? Или это какая-то обособленная все-таки статья?
Да, ну тут, наверное, расходятся наши представления об этом факте, об этом тяжелом факте. В Грузии, в научных кругах, в общественности Грузии абсолютно доминирует мнение, что это была общая беда для всех народов Советского Союза, в результате которой пострадали буквально все, ну, в особенности представители интеллигенции, как грузинской, так и абхазской. Вот тут мы расходимся как раз именно в том, что, значит, в Абхазии, среди абхазской интеллигенции и нынешней, и перед войной это было, доминирует такое мнение, что, ну, как бы грузины повинны в терроре, который осуществлялся в Абхазии. Этому есть какие-то основания, наверное, хотя бы то, что Сталин и Берия были грузинами и, может быть, исполнителями там приговоров или наказаний со стороны в Абхазии. Руководство было грузинским в основном тогда. То есть руками грузин осуществлялся террор, можно сказать, а и во главе большого государства были грузины, Сталин и Берия. Так что для массового сознания этого вполне достаточно для того, чтобы, так сказать, приписать грузинской нации затаенную вражду или желание, так сказать, как-то уничтожить это лучших людей интеллигенции. Кстати, я читал одно интервью, в котором респондент беседовал с дочерью известного абхазского историка Георгием Дидария. И вот его дочь рассказывала о тех местах, где расстреливали абхазов, и рассказывала подробно о передаче своих, так сказать, родственников и близких, о том, как, с какими ужасами все это было тогда связано, понимаете? Вот.
А, ну, все-таки фактор Берии тот же самый, да? Не является ли он для грузинских историков, ну, тем, что сейчас модно называть когнитивным диссонансом?
Да. Фактор Берия однозначно отрицательно воспринимается со стороны грузинской интеллигенции.
Нет, в отношении Абхазии.
И в отношении Абхазии тоже. Наша позиция такова, что это был... Страну завоевали, во главе государства оказались люди, которые так, антинародные силы оказались, и осуществлялся какой-то утопический проект, в процессе которого надо было уничтожить все то, что мешало осуществлению этого утопического проекта. Там никаких национальных мотивов не было в их поведении. В их поведении мотив был один. Надо построить утопию, и все, что мешает этой утопии, надо уничтожить. Так что мы рассматриваем этот процесс в общем контексте истории Советского Союза.
Станислав Зосимович, доминировала ли эта точка зрения среди ваших грузинских коллег в этом исследовании? И если да, то как вам удавалось договариваться и обходить эти противоречия?
Мы, в принципе, постарались... обойти слишком острые углы и прийти к какому-то компромиссу. Потому что главная цель была другая – создать вот эту картотеку, которую мы здесь в Сухуми не можем создать, потому что у нас нет соответствующих архивов. Второе, очень важно. Конечно, в Абхазии, безусловно, были особенности свои, особенности террора. Ведь он не завершился большим террором, так же, как, скажем, и в других частях Советского Союза. Но здесь были свои особенности, те, которых не было в Грузии, вот с 1937 по 1953 год. Ну, это, например, закрытие школ абхазских, потом перевод латинской графики на грузинскую графическую основу, массовое переселение из Запада и Грузии в Абхазию, даже в годы войны, 1941-1942 год, переименование географических названий топонимических и масса других вещей. Это, например, недавно вышла целая серия книг немецких историков, которые работали в Тбилиси на протяжении последних 5 лет. И вот очень интересная работа «Этнос и террор» называется. Вот там, кстати, вот немецкие ученые говорят о том, что если брать в процентном соотношении к населению Грузии, вот грузинской ССР того времени, то абхазов более всего было не то что репрессировано, а более всего было расстреляно. То есть из всей, скажем, массы репрессированных людей, 52% были расстреляны. Такого процента не было среди никакого народа, только среди немцев, которые жили в Грузии. Я знаю, что это вызвало целый шквал недовольства в Грузии. То, что касается Берии, вы правы, безусловно, здесь были опять-таки свои черты, особенности, известные отношения между Лакоба и Берия. Вот достаточно взять... опубликованный, кстати говоря, в нашем трехтомнике документ. Это записка Берия на имя Сталина от 20 июля 1937 года. И потом вот в нашем абхазском втором томе приводится шифрограмма Сталина, где он одобряет эту записку, в которой говорится, в частности, вот и о Несторе Лакобе, и говорится о его семье, что жена... и мать Нестора Лакоба ведут себя очень подозрительно, их нужно изолировать. Смысл такой. И в ответ приходит шифрограмма Сталина от 13 августа, где говорится, что он одобряет эту записку. Вот и после этого начинаются все действия. Через 10 дней буквально, 23 августа, арестовывается мать Лакоба и жена Нестора Лакоба.
Вот этот эпизод, и как многие другие эпизоды, все-таки вы склонны трактовать как усиление большого террора по оси Тбилиси-Сухуми, или это все-таки московские дела?
Вы понимаете, были общие московские дела. Но вот, кстати, как те немецкие исследователи, они говорят, что в этом отношении Тбилиси вел себя довольно свободно. У них были развязаны руки. Некоторые говорят, что Берия тогда не был во главе НКВД, и тогда, но Берия был во главе Грузии, и он решал эти вопросы здесь, по большому счету, до того, как он был переведен в Москву.
Гея, а есть ли в грузинском историческом сообществе, научном сообществе, какая-то полемика по вот той теме, которую мы сейчас обсуждаем, по отношению к каким-то неоднозначным фактам, вот того же самого фактора Берии, фактора переселения мигрелов и так далее?
Иногда бывают дискуссии на эту тему, конечно, но в принципе все наши, почти все, во всяком случае, кого я знаю, историки, согласны с тем мнением, что вот может быть различие между нашими абхазскими историками как раз в том, что мы эти события, эти трагические события, как я уже говорил, рассматриваем в общем контексте того периода истории. Резались земли, там отдавались части земель, перекраивались территории, республики и так далее, или, допустим, ссылались люди, или расстреливались, или так далее. Все это происходило по, так сказать, общецентральному плану, а не в интересах там какого-то этноса или в ущерб какого-то этноса. Вот я пока шел к вам, читал интервью, у нас была в гостях Светлана Алексеевич, и вот она рассуждает тоже на эту тему, в одном месте говорит о том, что в течение, говорит, всей жизни мы колеблемся между ролью жертвы и палача. И вот как бы вот между двумя этими ролями колеблется течение жизни, понимаете? Вот мне эта фраза очень понравилась.
Станислав Зосимович, ну вот позиции сторон остаются неизменными. 2 года работы над трехтомником шли в большой тайне. Скажите, кого вы больше опасались? Своих соотечественников или грузинских критиков вашей работы?
Сама по себе такая работа, вы знаете, она предполагает, ну, все же какое-то определенное спокойствие. О чем было говорить, когда вообще с самого начала было неизвестно, будет это или не будет. Вы знаете, несколько раз вот там один из выступавших, координатор проекта, говорил о том, что было все это на грани срыва. Но потом все же мы приходили к какому-то общему знаменателю, и работа продолжалась. По большому счету никто ничего не знает, конечно. Но могут быть какие-то нюансы, которые чем-то, допустим, могут настораживать.
Какие противоречия ставили под угрозу работу?
Например, некоторые документы, вот говорилось, что... Ну, не надо. Вот, допустим, мемуары Хрущева, выдержка о Несторе Лакоба. Вот, говорили, что зачем это нужно, зачем Хрущев. Я говорил, это же документ, он же говорит о том, что происходило в тот период. Это ценное свидетельство. Но потом пришли к какому-то компромиссу, дали не целиком, а фрагментарно, чтобы отдельно как бы нет. Но потом был еще один материал. Этот человек грузин, который работал и жил в Абхазии. Мать у него абхазская, и вот он тоже дает оценку этим событиям. Ну, тоже был разговор, что это не нужно, но мы отстояли, в общем. А люди, которые работали с нами, это архивисты, они, в общем-то, знают ситуацию, то, как происходило, что происходило. Вот, например, мы не смогли, очень интересный вопрос был, мы хотели получить какие-то фотодокументы по персоналиям, но не получилось. Вроде бы нет этих документов. Или, может, они в каком-то ужасном состоянии. В общем, если вы видели, на втором томе есть вот фотография Ван Фасы в профиль. Это вот сын Михаила Лакоба, племянник Нестора Лакоба. Это тюремный снимок. Вот можно видеть, в каком состоянии был этот парнишка, который был арестован 13-14 лет. И в 1941 году он был расстрелян уже вот в Москве. Очень важно в этой книге, это архив Лакоба, личный архив, который опубликован. Это письма Берия к нему, записки Сталина, документы, фотографии. Очень много материалов новых, они как бы дополняют общую картину. Ну, потому что под знаком этого человека, в общем-то, шел террор, большой террор в Абхазии. Ну, можно себе представить, вот дело абхазских юношей, например. Вот, это сын Нестора Лакоба, сын Михаила и сын Василия. Вот они были уничтожены, их посадили в подростковом возрасте, держали в Сухуми, в Тбилиси, в тюрьмах, потом в Москве, и вот расстреляли вместе с парнишкой. Иналы, под такой парень был тоже. Его 27 июля расстреляли 41 года, а их 28 июля. И вот три парня Лакоба, они похоронены на расстрельном полигоне Коммунарка. Это Коммунарка, это бывшая дача Генриха Ягоды. Вот сейчас вы знаете, и в Москве отмечалось событие в Бутово, так называемый Бутовский треугольник. И пусть не подумают, что мы там ковыряемся, кого больше, кого. Мы знаем, что и в Грузии очень много погибло людей, очень много интеллигенции, много писателей. И пострадали, и Галактион, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили. Не будем сейчас всех называть, очень-очень много людей, которые на самом деле погибли. Но здесь, еще раз хочу сказать, в Абхазии были свои особенности, и с этим нельзя не согласиться. И об этом писал еще и американский исследователь Даррелл Слайдер еще в советские годы. Об этом писал Данилов «Трагедия абхазского народа», которая вышла в Мюнхене в 1951 году. Очень много изданий есть.